Николай Васильевич Гоголь. Ночь перед Рождеством. Последний день перед Рождеством прошел. Зимняя ясная ночь наступила, глянули звезды. Месяц величаво поднялся на небо посвятить добрым людям и всему миру, чтобы всем было весело коледовать и славить Христа. Морозило сильнее, чем с утра, но зато так было тихо, что скрип мороза под сапогом слышался за полверсты. Еще ни одна толпа парубков не показалась под окнами хат. Месяц один только заглядывал в них украдкою, как бы вызывая принаряжавшихся девушек выбежать скорее на скрипучий снег. Тут через трубу одной хаты клубнями повалился дым и пошел тучею по небу, и вместе с дымом поднялась ведьма верхом на метле. Если бы в это время проезжал сорочинский заседатель на тройке обывательских лошадей в шапке с барашковым околышком, сделанной по манеру уланскому, в синем тулупе, подбитом черными смушками, с дьявольски сплетенную плетью, которую имеет он обыкновение подгонять своего ямщика, то он бы верно приметил ее, потому что от сорочинского заседателя ни одна ведьма на свете не ускользнет. Он знает наперечет, сколько у каждой бабы свинья мечет поросенков, и сколько в сундуке лежит полотна, и что именно из своего платья и хозяйства заложит добрый человек в воскресный день в шинке. Но сорочинский заседатель не проезжал, да и какое ему дело до чужих, у него своя волость. А ведьма, между тем, поднялась так высоко, что одним только черным пятнышком мелькала вверху. Но где не показывалось пятнышко, там звезды одна за другую пропадали на небе. Скоро ведьма набрала их полный рукав. Три или четыре еще блестели. Вдруг с противной стороны показалось другое пятнышко, увеличилось, стало растягиваться, и уже было не пятнышко. Близорукий хотя бы надел на нос вместо очков колеса с комиссаровой брички, и тогда бы не распознал, что это такое. Спереди совершенно немец. Узенькая, беспрестанно вертевшаяся и нюхавшая все, что не попадалось, мордочка оканчивалась, как у наших свиней, кругленьким пятачком. Ноги были так тонки, что если бы такие имел Ересковский голова, то он переломал бы их в первом казачке. Но зато сзади он был настоящий губернский стряпчий. В мундире у него висел хвост, такой острый и длинный, как теперешние мундирные фалды. Только разве по козлиной бороде под мордой, по небольшим рожкам, торчавшим на голове, и что весь был не белее трубочиста? Можно было догадаться, что он не немец и не губернский стряпчий, а просто черт, которому последняя ночь осталась шататься по белому свету и выучивать грехам добрых людей. Завтра же с первыми колоколами к заутренней побежит он без оглядки, поджавший хвост, в свою берлогу. Между тем черт крался потихоньку к месяцу и уже протянул было руку схватить его, но вдруг отдернул ее назад, как бы обжегшись, пососал пальцы, заболтал ногой и забежал с другой стороны, и снова отскочил и отдернул руку. Однако ж, несмотря на все неудачи, хитрый черт не оставил своих проказ. Подбежавший вдруг схватил он обеими руками месяц, кривляясь и дуя, перекидывая его из одной руки в другую, как мужик, доставший голыми руками огонь для своей люльки, наконец поспешно спрятал в карман и, как будто ни в чем не бывало, побежал далее. В диканьке никто не слышал, как черт украл месяц. Правда, волосной писарь, выходя на четвереньках из шинка, видел, что месяц ни с того ни с сего танцевал на небе и уверял с башбою и в том все село. Но миряне качали головами и даже подымали его на смех. Но какая же причина решиться черту на такое беззаконное дело? А вот какая. Он знал, что богатый казак Чуб приглашен дьяком на кутью, где будут голова, приехавший из архиерейской певческой родич дьяка в синем сюртуке, бравший самого низкого баса, казак Свербыгус и еще кое-кто, где кроме кути будет варенуха, перегонная на шафран водка и много всякого съестного. А между тем его дочка, красавица на всем селе, останется дома, а к дочке, наверное, придет кузнец, силач и детина хоть куда, который черту был противней проповеди отца Кондрата. В досужее отдел время кузнец занимался малеванием и слыл лучшим живописцем во всем околотке. Сам еще тогда здравствовавший сотник Луко вызывал его нарочно в Полтаву выкрасить дощатый забор около его дома. Все миски, на которых диканьские казаки хлебали борщ, были размалеваны кузнецом. Кузнец был богобоязливый человек и писал часто образа святых. И теперь еще можно найти в церкви его евангелиста Луку. Но торжеством его искусства была одна картина, намалеванная на стене церковной в правом притворе, в которой изобразил он святого Петра в день страшного суда с ключами в руках, изгонявшего из ада злого духа. Испуганный черт метался во все стороны, предчувствуя свою погибель, а заключением всем прежде грешники били и гоняли его кнутами, поленами и всем, чем не попало. В то время, когда живописец трудился над этой картиной и писал ее на большой деревянной доске, черт всеми силами старался мешать ему. Толкал невидимо под руку, подымал из горнила в кузнеце золу и обсыпал ею картину. Но, несмотря на все, работа была кончена, доска внесена в церковь и вделана в стену притвора, и с той поры черт поклялся мстить кузнецу. Одна только ночь оставалась ему шататься на белом свете. Но и в эту ночь он выискивал чем-нибудь выместить на кузнеце свою злобу. И для этого решился украсть месяц в той надежде, что старый чуб ленив и не легок на подъем. К дьяку же от избы не так близко. Дорога шла поза селом, мимо мельниц, мимо кладбища, огибала овраг. Еще при месячной ночи варенуха и водка, настоянная на шафран, могла бы заманить чуба. Но в такую темноту вряд ли удалось кому-то стащить его с печки и вызвать из хаты. А кузнец, который был издавна не в ладах с ним, при нем ни за что бы не отважился идти к дочке, несмотря на свою силу. Таким-то образом, как только черт спрятал в карман свой месяц, вдруг по всему миру сделалось так темно, что не всякий бы нашел дорогу к шинку, не только к дьяку. Ведьма, увидевши себя вдруг в темноте, вскрикнула. Тут черт, подъехавший мелким бесом, подхватил ее под руку и пустился нашептывать на ухо то самое, что обыкновенно нашептывают всему женскому роду. Чудно устроено на нашем свете. Все, что не живет в нем, все силится перенимать и передразнивать один другого. Прежде бывало в Миргороде. Один судья да городничий хаживали зимой в крытых сукном тулупах, а все мелкое чиновничество носило просто нагольные. Теперь же и заседатели с подкормья отсмолили себе в новые шубы из решетиловских смушек с суконной покрышкой. Канцеляристы, волосной писарь третьего года взяли синие китайки по 6 гривен аршин. Пономарь сделал себе нанковые на лето шаровары и жилет из полосатого гаруса. Словом, все лезет в люди. Когда эти люди не будут суетны? Можно побиться об заклад, что многим покажется удивительно видеть черта, пустившегося и себе туда же. Досаднее всего то, что он верно воображает себя красавцем, между тем, как фигура взглянуть совестно. Рожа, как говорит Фома Григорьевич, мерзость мерзостью, однако же он строит любовные куры. Но на небе и под небом так сделалось темно, что ничего нельзя уже увидеть, что происходило далее между ними. «Так ты, кум, еще не был у дьяка в новой хате», — говорил казак Чуб, выходя из дверей своей избы, сухощавому, высокому в коротком тулупе мужику с обросшую бородой, показывавшую, что уже более 2 недель не прикасался к необломок косы, которым обыкновенно мужики бреют свою бороду за неимением бритвы. «Там теперь будет добрая попойка», — продолжал Чуб, осклабив при этом свое лицо. «Как бы только нам не опоздать!» При сём Чуб поправил свой пояс, перехватывавший плотный его тулуп, нахлобучил крепче свою шапку, стиснул в руке кнут, страх и грозу докучливых собак, но, взглянув вверх, остановился. «Что за дьявол? Смотри! Смотри по нас!» «Что?» — произнёс кум и поднял свою голову также вверх. «Как что? Месяца нет!» «Что за пропасть? В самом деле нет месяца?»
«Тот-то, что нет», — выговорил Чуб с некоторую досадою на неизменное равнодушие кума. «Тебе, небось, и нужды нет». «А что мне делать?»
«Надобно же было», — продолжал Чуб, утирая рукавом усы, «какому-то дьяволу, чтоб ему не довелось собаке поутру рюмки вовки выпить, мешаться». «Право, как будто насмех». «Нарочно сидевший в хате, глядел в окно ночь. Чудо! Светло, снег блещет при месяце. Все было видно, как днем». Не успел выйти за дверь, и вот хоть глаз выколи. Чуб долго еще ворчал и бронился, а между тем в то же время раздумывал, на что бы решиться.
Ему до смерти хотелось покалякать о всяком вздоре у дьяка, где без всякого сомнения сидел уже и голова, и приезжий бас, и дегтярь Микита, ездивший через каждые 2 недели в Полтаву на торги, отпускавший такие шутки, что все миряне брались за животы со смеху. Уже видел Чуб мысленно стоявшую на столе варенуху. Все это было заманчиво, правда, но темнота ночи напомнила ему о той лени, которая так мила всем казакам. Как бы хорошо теперь лежать, поджавши под себя ноги на лежанке,
курить спокойно люльку и слушать сквозь упоительную дремоту колядки и песни веселых парубков и девушек, толпящихся кучами под окнами. Он бы без всякого сомнения решился на последнее, если бы был один. Но теперь обоим не так скучно и страшно идти темную ночью, да и не хотелось таки показаться перед другими ленивым или трусливым. Окончивши побранки, обратился он снова к куму. «Так нет, кум, месяца?» «Нет?» «Чудно, право. А дай понюхать табаку. У тебя, кум, славный табак. Где ты берешь его?» «Кай черт славный!» — отвечал кум, закрывая березовую тавлинку, исколотую узорами. «Старая курица не чихнет!» «Я помню», — продолжал все так же Чуб, «мне покойный шинкарь Зазуля раз привез табаку из Нежина. Эх, табак был, добрый табак был. Так что ж, кум, как нам быть, ведь темно на дворе». «Так, пожалуй, останемся дома», — произнес кум, ухватясь за ручку двери. Если бы кум не сказал этого, то Чуб верно решился остаться. Но теперь его как будто что-то дергало идти наперекор. «Нет, кум, пойдем, нельзя. Нужно идти». Сказавши это, он уже и досадовал на себя, что сказал. Ему было очень неприятно тащиться в такую ночь. Но его утешало то, что он сам нарочно этого захотел и сделал таки не так, как ему советовали. Кум, не выразив на лице своем ни малейшего движения досады, как человек, которому решительно все равно, сидеть ли дома или тащиться из дома, всмотрелся, почесал палочкой батага свои плечи, и два кума отправились в дорогу. Теперь посмотрим, что делает оставшись одна красавица-дочка. Оксане не минуло еще 17 лет, как во всем почти свете, и по ту сторону Диканьки, и по эту сторону Диканьки, только и речи было, что про нее. Парубки гуртом провозгласили, что лучшей девки не было еще никогда и не будет никогда на селе. Оксана знала и слышала все, что про нее говорили, и была капризна, как красавица. Если бы она ходила не в плахте и запаске, а в каком-нибудь капоте, то разогнала бы всех своих девок. Парубки гонялись за нею толпами, но, потерявши терпение, оставляли мало-помалу и обращались к другим, не так избалованным. Один только кузнец был упрям и не оставлял своего волокитства, несмотря на то, что и с ним поступаемо было ничуть не лучше, чем с другими. По выходе отца своего она долго еще принаряживалась и жеманилась перед небольшим в оловянных рамках зеркалом, не могла налюбоваться собою. «Что людям вздумалось расславлять, будто я хороша», — говорила она, как бы рассеянно, для того только, чтобы о чем-нибудь поболтать с собою. «Лгут люди, я совсем не хороша». Но мелькнувшее в зеркале свежее, живое в детской юности лицо с блестящими черными очами и невыразимо приятной усмешкой, прожигавшей душу, вдруг доказало противное. «Разве черные брови и очи мои», — продолжала красавица, не выпуская зеркала, — «так хороши, что уже равным их? Что тут хорошего в этом вздернутом кверху носе и в щеках, и в губах? Будто хороши мои черные косы. Ух, их можно испугаться вечером. Они как длинные змеи перевелись и обвелись вокруг моей головы. Я вижу теперь, что я совсем не хороша». Я, отодвигая несколько подали от себя зеркало, вскрикнула: «Нет, хороша я! Ах, как хороша! Чудо! Какую радость принесу я тому, кого буду женою! Как будет любоваться мною мой муж! Он не вспомнит себя, он зацелует меня насмерть».
«Чудная девка», — прошептал вошедший тихо кузнец. «И хвостовства у нее мало. Сейчас стоит, глядясь в зеркало, и не наглядится, и еще хвалит себя вслух».
«Да, парубки, вам ли читая? Вы поглядите на меня», — продолжала хорошенькая кокетка, «как я плавно выступаю. У меня сорочка шита красным шелком, а какие ленты на голове! Вам век не увидать богаче галуна. Все это накупил мне отец мой только для того, чтобы на мне женился самый лучший молодец на свете». И, усмехнувшись, поворотилась она в другую сторону и увидела кузнеца. Вскрикнула и сурово остановилась перед ним. Кузнец и руки опустил.
Трудно рассказать, что выражало смугловатое лицо чудной девушки. И суровость в нем была видна, и сквозь суровость какая-то издевка над смутившимся кузнецом, и едва заметная краска досады тонко разливалась по лицу. И все это так смешалось, и так было невообразимо хорошо, что расцеловать ее миллион раз — вот все, что можно было сделать тогда наилучшего. «Зачем ты пришел сюда?» —
так начала говорить Оксана. «Разве хочется, чтобы выгнала за дверь лопатою? Вы все мастера подъезжать к нам. Вмиг пронюхаете, когда отцов нет дома. А, я знаю вас. Что, сундук мой готов?»
«Будет готов, моя серденька, после праздника будет готов. Если б ты знала, сколько возился около него. 2 ночи не выходил из кузницы. Зато ни у одной поповны не будет такого сундука. Железо на оковку положил такое, какого не клал на Сотникову таратайку, когда ходил на работу в Полтаву. А как будет расписан, хоть весь околоток выходи своими беленькими ножками, не найдешь такого. По всему полю будут раскиданы красные и синие цветы. Гореть будет, как жар. Не сердись же на меня. Позволь хоть поговорить, хоть поглядеть на тебя».
«Кто ж тебе запрещает? Говори и гляди». Тут села она на лавку и снова взглянула в зеркало и стала поправлять на голове свои косы. Взглянула на шею, на новую сорочку, вышитую шелком, и тонкое чувство самодовольствия выразилось на устах, на свежих ланитах и отсветилось в очах.
«Позволь мне сесть возле тебя», — сказал кузнец.
«Садись», — проговорила Оксана, сохраняя в устах и в довольных очах то же самое чувство.
«Чудная, ненаглядная Оксана, позволь поцеловать тебя», — произнес ободренный кузнец и прижал ее к себе в намерении схватить поцелуй.
Но Оксана отклонила свои щеки, находившиеся уже на неприметном расстоянии от губ кузнеца, и оттолкнула его. «Чего тебе еще хочется? Ему когда мед, так и ложка нужна. Поди прочь, у меня руки жестче железа. Да и сам ты пахнешь дымом. Я думаю, меня все обморал сажею». Тут она поднесла зеркало и снова начала перед ним охорашиваться. «Не любит она меня», — думал про себя, повесив голову кузнец. «Ей все игрушки, а я стою перед ней, как дурак, и очей не свожу с нее. И все бы стоял перед ней, и век бы не сводил с нее очей. Чудная девка, чего бы я не дал, чтобы узнать, что у нее на сердце, кого она любит. Но нет, ей нужды нет ни до кого. Она любуется сама собою, мучит меня, бедного, а я за грустью не вижу света, а я ее так люблю, как ни один человек на свете не любил и не будет никогда любить».
«Правда ли, что мать твоя ведьма?» — произнесла Оксана и засмеялась. И кузнец почувствовал, что внутри его все засмеялось. Смех этот как будто разом отозвался в сердце и в тихо встрепенувших жилах, и во всем том досада запала в его душу, что он не во власти расцеловать так приятно засмеявшееся лицо. «Что мне до матери? Ты у меня мать и отец, и все, что не есть дорогого на свете. Если б меня призвал царь и сказал: кузнец Вакула, проси у меня всего, что не есть лучшего в моем царстве, все отдам тебе. Прикажу тебе сделать золотую кузницу, и станешь ты ковать серебряными молотами. Не хочу, сказал бы я царю, ни каменьев дорогих, ни золотой кузницы, ни всего твоего царства. Дай ты мне лучше мою Оксану.
Видишь, какой ты? Только отец мой сам не промах. Увидишь, когда он не женится на твоей матери», — проговорила лукаво усмехнувшись Оксана. «Однако ж девчата не приходят. Что бы это значило? Давно уже пора колядовать? Мне становится скучно».
«Бог с ними, моя красавица».
«Как бы не так, с ними, верно, придут парубки. Тут-то пойдут балы. Воображаю, каких наговорят смешных историй».
«Так тебе весело с ними».
«Да уж веселее, чем с тобой». «А кто-то стукнул. Верно, девчата с парубками».
«Чего мне больше ждать?» — говорил сам с собой кузнец. «Она издевается надо мною. Ей я столько ж дорог, как перержавившая подкова. Но если ж так, не достанется, по крайней мере, другому посмеяться надо мною. Пусть только я, наверное, замечу, кто ей нравится более моего. Я отучу».
Стук в двери и резко зазвучавший на морозе голос «Отвори!» прервал его размышления.
«Постой, я сам отворю», — сказал кузнец и вышел в сени в намерении отломать с досады бока первому попавшемуся человеку.